è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Сегодня о том, как в России придумали равняться на нормальные страны и что из этого получилось. Перешлите этот сигнал всем, кому он может показаться интересным, и в особенности тем, от кого вы уже слышали фразу «нормальные страны». В описании есть ссылка на наш сайт. Там можно прочитать избранные выпуски и подписаться на рассылку и подкаст. В начале 2023 года Росфинмониторинг включил Ивана Жданова, соратника политика Алексея Навального, в перечень организаций и физических лиц, которых в России считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму. Комментируя решение властей, Жданов, который несколько лет назад покинул Россию, заявил, что ничего страшного не случилось, поскольку на нормальные страны это решение не распространяется. Другой политический эмигрант, писатель Борис Акунин, выступая в Берлине осенью 2022 года, рассказал, что главная задача россиян в постпутинской России – сделать ее нормальной страной. Но насколько это вообще новая идея? Когда в России начали говорить о нормальных странах? Неизвестно, кто и когда в русской словесности стал использовать понятие «нормальные страны». Не обязательно именно в такой формулировке. Вероятнее всего, оно появилось в русском языке примерно в последней трети XIX столетия. Нормальными в России тогда считались страны Европы. По умолчанию подразумевалось западное и центральное. Восточные тогда называли территорию Российской империи, включая Польшу. То есть нормальные страны – это Германия, Франция, а также, с некоторыми оговорками, Англия и Швейцария. Чехов, этот эталон нормальности в русской литературе, положивший жизнь на то, чтобы сделать Россию нормальной страной, отправился на Сахалин, остров каторжников, за последней правдой русской жизни, путешествовал по Азии, Китай, Индия ради экзотики, а вот в Европу ездил для нормальных, обычных удовольствий. Он письмами звал друзей в Европу попить хорошего, то есть, по сути, нормального пива, а не глазеть на чудеса великой культуры. Лет за 30 до Чехова Достоевский писал о Западе, Европе, как о стране святых чудес, пусть уже с самоиронией, с ностальгией по собственным увлечениям молодости. Этими чудесами были для него культура и история. Вино, пиво, устрицы и прочие в этом духе в число чудес для Достоевского не входили. Между 1860-ми и 1890-ми, между Достоевским и Чеховым, что-то произошло, причем не в Европе, а в России. Появилось странноватое, но вполне капиталистическое общество с прослойкой людей, которые взрастили в себе буржуазное сознание с соответствующими ценностями – комфорт и трудолюбие. Конечно, эта часть населения была относительно невелика, но именно она сформировала две конкурирующие повестки. С одной стороны, как добросовестно работать, обустраивать Россию на нормальный манер, а с другой, как все это нужно чуть ли не взорвать, чтобы организовать по-настоящему честный и справедливый мир. Идея Европы как образца для подражания появилась в России намного раньше, как минимум с петровских реформ начала XVIII века. Нормы, которые хорошо бы соответствовать, были Лейденский и Лейпцигский университеты, Лондонская верфь, шведский магистрат и даже англиканская церковь. Петербургская академия наук, верфь на Ладейном поле и Святейший Синод, государственный орган для управления церковью, созданный Петром I после упразднения патриаршества, стремились к этим образцам. Что про это тогда, при Петре, думало общество, сказать крайне сложно. Что-то начинает просматриваться ближе к концу XVIII века, например, в письмах русского путешественника Николая Карамзина. Там мирная, тихая, немного наивная, ученая и законопослушная донаполеоновская Германия предстает нормальной страной, а вот взбунтовавшаяся Франция, Карамзин по ней путешествовал во время революции, как раз ненормальной. Этот разговор продолжил примерно через 40 лет после Карамзина Петр Чаадаев, воспевший католическую Европу как норму, в противоположность ненормальной России, лишенной не только истории и великой культуры, но и простого удобства. Чаадаев смог соорудить для русского общества образ нормальной страны, в которой святые чудеса, те самые истории и культура, неотделимы от удобства и рациональности повседневной жизни. Чаадаев разбудил западников и славянофилов. Тянущиеся по сей день, уже получается почти 200 лет, дискуссии на тему России и Европа – это и есть споры о том, что и кто является нормой. Русские националисты, славянофилы, уверяли, что нормальная страна – это как раз Московское царство. России следует лишь отказаться от придуманной Петром Великим западной маскировки. Впрочем, эти ценившие жизнь люди не были готовы отказаться не только от европейской культуры, но и от европейских удобств. В этом смысле знаменитый четверостиший высокопоставленного чиновника и идеолога Российской империи Федора Тютчева «Умом Россию не понять, в Россию можно только верить» ставит точку в бессмысленной дискуссии западников и славянофилов. У него Россия – это не просто непознаваемый объект, а альтернативный вариант нормы. Другого требовать от нее нельзя. Норма России заключается в ее анормальности, арациональности. Тютчев продолжил аргумент Чаадаева, довел его до последней крайности, но скрыл его за патриотическими фанфарами. Эта же самая идея о рациональности, стихийности России затем станет составной частью русского культурного консерватизма правого толка, протофашистского и постфашистского, от Блока до Скифы мы, до Азиаты мы с раскосыми и жадными очами, до Александра Дугина и военкора Владлена Татарского. Цитирую: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим». Нормальные страны – это какие? Никаких нормальных стран не существует. Для российского общественного сознания нормальная страна – это такая проекция, комбинация знакомых свойств и черт, которые там, в Западной Европе, в США, в Южной Корее, позволяют жить так, как хочется. Что это за черты, известно. В российской жизни они тоже возможны и даже присутствуют в зачатке. То есть нормальность в России, в принципе, достижима, но все никак не получается ее достичь. Нормальная страна – ухоженная, демократическая, зажиточная, без особой коррупции и некомпетентности, устойчивая, представляющая свободу действий, но в рамках закона. Норма для дореволюционного интеллигента, для критически мыслящего советского интеллигента, для советского обывателя, раздраженного дефицитом и прочими особенностями жизни в СССР, для постсоветского человека 90-х, да отчасти и сейчас. Так вот, норма для всех них носит буржуазный характер. Упор делается на материальное благополучие и предсказуемость поведения власти, в противоположность пропаганде каких бы то ни было высоких идей и великих свершений. Эмигранты из СССР третьей волны, это 70-е и 80-е годы, не считая небольшого количества диссидентов и деятелей культуры, ехали не за свободой, а именно за нормальной жизнью. Условный Запад, по сути все, что находилось за железным занавесом, стал восприниматься как норма, преимущественно в бытовом или экономическом отношении. При этом на уровне политического мышления норма стала синонимом демократии и многопартийности, которые в советском сознании, и не только в нем, слились с рыночной экономикой, процветанием и материальными благами. Эта тенденция сохранилась и после конца СССР. Сначала нормальность Запада стала антитезой хаосу 90-х, а с конца нулевых – антитезой путинскому авторитарному режиму с его коррупцией и ползучим насилием. А как стать нормальной страной? Либо сделать все, чтобы норме соответствовать, либо поставить под сомнение саму норму. Оба случая представляют собой разновидности одной и той же реакции на чувство собственной неполноценности, недоразвитости, отсталости и неправильности. Если с первым вариантом все понятно, то второй – это попытка продемонстрировать уязвимость нормы. Высокомерие Достоевского и Толстого, Блока и Набокова и многих других к обывательской жизни европейских стран, а позже и Америки – это реакция на норму. Все, что входит в набор нормальной страны, современные технологии, социальное жилье, все казалось гуманитарной интеллигенции пошлостью. Мол, была Европа святых чудес, истории, культуры, религии и так далее, а теперь вместо величия – вино да устрицы, комфорт да благопристойность. Тот же Блок, например, негодовал, что по Флоренции, колыбели Ренессанса, ездят автомобили и, еще хуже, велосипеды. Это упрек эстетический. А есть еще упрек этический. Жизнь нормальных стран чистоплюйская и, по сути, бессобытийная, в то время как мы, страдающие русские или советские люди, переживаем и пережили такое, что им и не снилось. Известен такой апокрифический рассказ. Однажды в 1961 году Анну Ахматову навестил некий швед. Далее цитата, приписываемая Ахматовой. «И была на нем рубашка ослепительно белая, как ангельское крыло. И я думала, Пока у нас была война, революция, опять война. Пока мы обогряли руки в крови, сидели в блокаде, в Швеции только тем и занимались, что гладили и стирали эту рубашку. В бытовом выражении этот сантимент выродился в известные выражения «эх, нам бы их проблемы». Любопытнее и важнее оказались попытки присвоить норму, то есть сделать нормой свое выпадение из воображаемой нормы. В один ряд со славянофилами и Тютчевым в каком-то смысле можно поставить позднесоветский и перестроечный сантимент, согласно которому в России была норма до Октябрьской революции. Имперская Россия в этом способе мышления превращается в эталон, от которого отсчитывают уже собственные достоинства и недостатки. Лучший пример такого подхода – нашумевший в свое время фильм Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Интересно, что в какой-то момент на рубеже перестройки и постсоветского времени в российском общественном сознании сосуществовали сразу несколько норм – дореволюционная Россия, нормальные страны Запада и, конечно же, сталинское время с его нормальным порядком. В путинской России немногое изменилось, разве что в качестве нормальной страны теперь выступает брежневский застойный СССР. Кажется, что в последние 15 лет в мире наметился новый сюжет присвоения нормы, совсем не похожий на привычные. Новая норма – это результат сразу двух современных процессов – повсеместного проникновения и отчасти даже торжества леволиберальной политики и прогрессистского способа культурно-политического мышления, хотя и не без ожесточенного сопротивления традиционалистов. Англоязычная консервативная публицистика называет этот феномен «woke culture» или «identity politics». Нормальными становятся и озабоченность климатическим кризисом, и вопрос о расовом равноправии, и требование разрешить клубок гендерных проблем. В скандинавских странах, в Германии, во Франции, в Великобритании, в Испании, Канаде, в США, в меньшей степени в Новой Зеландии и Австралии, в большинстве стран, которые в российском обществе так или иначе считали нормальными еще в середине нулевых, продвижение и имплементация woke culture привела к глубокой трансформации. Так случилось, что как раз во второй половине нулевых российским властям стало ясно, что догнать эти страны, стать нормальными на их манер, уже точно не удастся. К тому моменту уже наметился кризис раннепутинского идеологического обихода, который предполагал, что Россия будет столь же современной, как и какая-нибудь Германия, но с некоторыми особенностями, со своим особым путем. Дескать, вы, Запад, нас по поводу этих особенностей не дергайте. Мы, по сути, такие же. Трюк этот не удался. И вот тогда был взят совсем иной курс. Норма здесь. Россия стала воплощением нормальной страны с традиционными ценностями. Образ нормальной страны, продвигаемый кремлевскими идеологами, это очень условное, скорее воображаемое западное государство 19-го – начала 20 века. Золотой век высокой модерности с гетеросексуальными семьями, союзом мужчины и женщины, институционализированным национализмом и даже мягким расизмом, с политизированными конфессиями, олигархическим капитализмом, безжалостным классовым угнетением и так далее. Конечно, картинка эта сильно упрощена, и из нее вычищено все, что потом развивалось в тот мир, в котором мы теперь живем. Демократические институты, хотя бы относительно свободная пресса, суфражистское движение или, скажем, профсоюзы. Но это мелочи. Набор под названием «Нормальная страна» собирается согласно прихоти собирающего. С точки зрения российского общественного сознания, попытка эта грандиозна. Похитить у нормы – норму, у Европы – Европу, у Запада – Запад. Раз и навсегда перестать оглядываться по сторонам и начать чувствовать себя в полном праве делать все, что угодно. Наконец, стать сверхдержавой. Настоящей Америкой, не прилагая к этому никаких экономических, военных, культурных и даже политических усилий. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Signal@meduza.io